ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы начинаем очередную передачу из нашего цикла, который уже вот скоро 20 лет будет существовать, совместная программа с журналом «Знания и сил», но сегодня мы представляем другой журнал, тоже связанный с историей, и в первую очередь с историей. Не первый раз мы представляем этот журнал. «Историческая психология и социология истории». Акоп Назаритян, главный редактор журнала. Здравствуйте, Акоп, добрый день.
Здравствуйте.
И этот журнал издается выходит он в издательстве «Учитель», и он представляет различные проблемы истории, социологии истории и исторической психологии. Вот, например, вот то, о чем мы говорили до, сразу, знаете, сейчас идут постоянные дискуссии, то пытаются запретить «Симпсонов» на телевидении, то давайте введем цензуру в кино, давайте не будем показывать сериал «Школа», потому что и так в обществе напряжение насилия, особенно среди молодежи, очень большое. Вот у вас в этом номере 2009 года, втором номере, как раз о насилии идет достаточно неожиданное, идут неожиданные размышления, неожиданные выводы насчет того, каково у нас насилие сейчас, с чем оно связано, чем оно провоцируется.
Ну, прежде всего, значит, реальные, так сказать, корректно проведенные исследования и расчеты показывают, что вот это разговоры о растущем насилии, возросшем насилии и так далее, это иллюзия. Это, в общем-то, расхожие такие массовые иллюзии. В действительности это не так. Насилие сегодня в мире вообще, чисто, так сказать, в физическом плане, оно опустилось на беспрецедентно низкий уровень. Значит, ну, я приведу просто даже один расчет Всемирной организации здравоохранения. В 2000 году в мире от насилия погибло порядка 500 000 человек. Само по себе число, конечно, потрясающее.
То есть погибли насильственной смертью.
Насильственной смертью.
500 тысяч.
500, ну, чуть меньше, да, ну, ну около, скажем, около полумиллиона, тысяч, да, около полумиллиона человек, включая вооруженные конфликты, быт, политические репрессии и так далее. Самоубийствами покончило 815 тысяч в том же году, да, то есть сейчас люди чаще убивают сами себя, чем друг друга. Значит, конечно, само по себе число потрясает, да, 500 000 в мире. Значит, в мире жило 6 миллиардов человек в 2000 году. Вот. Вот когда мы считаем в этом плане, то оказывается, что такой низкий процент, ну, это называется такое, есть такое понятие, коэффициент кровопролитности, да, отношение числа жертв в единицу времени среднего, да, к численности населения, то по коэффициенту кровопролитности по сравнению с прежними веками это, ну, можно считать сравнительно мало.
Включая большую часть 20-го.
Да, конечно, 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 включая большую часть 20-го, но я сейчас не буду даже расчеты приводить, но они приведены здесь в журнале, включая большую часть 20-го. При этом, если мы берем, просто сравним 20 век с предыдущими, с другими веками, кажется, 20 век ужасно кровопролитный, да, по абсолютным величинам он кровопролитный, но когда мы сравниваем по коэффициентам, то 20 век оказывается наиболее гуманным по сравнению со всеми предыдущими веками. Правда, если в 19-18 веке, ну вот я приведу такие, в 19 веке в войнах европейцы дали где-то около 15% мировых жертв, то в 20 веке не менее 65%, да, поскольку именно Европа к началу 20 века ощущала себя вот носителем прогресса, вот эти вот ощущения, что прогресс будет лучше и лучше. В 1910 году была опубликована, ну, знаменитая тогда книга немецкого экономиста, который очень убедительно доказывал, что войны в Европе уже невозможны, в принципе, потому что с экономической точки зрения они бессмысленны.
Они бессмысленны.
Да, разрушить одну страну, там, экономику Англии, автоматически летит экономика Германии.
Слишком взаимосвязано. Ну, то же самое, что говорят. Знаете, как было сказано, вот в этой студии говорили мы про Европу, Европейский Союз, мы говорили, что физически стала невозможна война между Францией и Англией. Мы говорили вот. Вот сейчас. Вот физически она невозможна. Меня тогда очень, очень как раз поразил этот образ, что она физически невозможна после Второй мировой войны,
значит,
после 1954 года.
Вот дай бог, чтобы это было так. Понимаете, здесь что получилось? Вот после Второй мировой войны в мире, вот, вот на этой планете, скажем, формально войн не было. Ну, или почти не было.
Больших, вот, глобальных.
Нет, вообще слово «война» Понимаете, вот не было случая, кроме войны между Гондурасом и Сальвадором, которая там одни сутки длилась, когда объявило одно правительство, объявило войну другому.
То есть не было такой регулярно объявленной войны?
Слово «война» стало настолько одиозным, что никто, ну вот после того, как СССР объявил войну Японии, да, которая до сих пор, по-моему, так и не считается формально незавершенной, да, то есть мир не был заключен. Вот после этого почти никто в этом мире не объявлял, вот наше правительство объявляет вашу правительству война.
Не, войну. Так, а как, же, а как этого... же заставка моя любимая была, страшная заставка 91-го года на CNN? «War in the Gulf».
Да,
война
да,
в заливе.
Да, да, это журналистские утверждения, да. Но вместо этого появилась масса эвфемизмов, да, сдерживание коммунистической экспансии, оказание братской интернациональной помощи, там, как восстановление конституционного порядка и так далее.
Принуждение
так далее.
К миру, наше последнее изобретение.
Вот в этих принуждениях и сдерживаниях погибло порядка 50 миллионов человек.
Это сколько во Второй мировой войне.
Да, да, это вполне сопоставимо, но это называется холодная война. Это журналисты так называют. Политики, слово «война», вот, так сказать, официальные политики не говорят, мы объявили войну. Там Вьетнам, Афганистан, там все эти вот Кореи, Китай, там все это были как бы с точки зрения чисто юридической, это были не войны, да, то есть не было вот «мы объявляем вам войну». Слово «война» стало одиозным.
Да, хотя да. На этом слове и оправдание этого слова в определенных обстоятельствах построил свою нобелевскую речь Барак Обама.
Ну да, да, да.
В Норвегии.
Где-то, да.
Вот, но, да, 10 декабря.
Но и Барак Обама, и Америка не объявляла войну Ираку. Да? И пришли освободить от вашего плохого царя. Царя, это как персы 2500 лет назад в тот же Вавилон пришли. И, но это был царь Кир, император Кир Ахеменид, был гениальным политиком. Он первый придумал политическую демагогию. То есть пришли войска персидские и обратились с манифестом, мы пришли освободить вас и ваших богов.
Да,
а через
2500
лет это уже просто банальная демагогия, да, которая...
Ну, не... война, но война это одно, это одна часть насилия. Но по ощущениям насилия страшно много. Выходит человек, стреляет водителя, даже человек в форме, который призван защищать, стреляет водителя снегоуборочной машины. Приходит супермаркет, другой человек, снайпер в Соединенных Штатах. Приходит мальчик в школу и вместо того, чтобы учиться, стреляет там в одноклассников, заодно и в учителя, завуча и учителя труда.
Да.
Вот все это сплошь и рядом. Из этого состоят, из насилия, насильственных смертей, состоят в основном ленты новостей.
Так, значит, ленты новостей, это все страшные факты. Факты, несомненно, имеющие место. Мы дожили до того, что каждый такой факт нас потрясает. Вот момент какой. То, что раньше не потрясало, то, что раньше было обыденным событием, ну, скажем, родители избили, там, забили до смерти ребенка. Была обычная ситуация. Или как недавно выступала, извините, одна замечательная актриса, вот Рязанова, да? Она такая из деревни, такая женщина, говорит, раньше в деревне разводов не было. Либо он ее забьет, либо она его отравит. Понимаете, вот ситуация. Это не было... Но если мы читаем даже литературу, ну, скажем, вот вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, ни звука из ее груди, лишь бич свистал играют. Представьте себе, в центре столицы бьют кнутом женщину, она даже не вопит, она даже не кричит от боли. Обычная, так сказать, вот бытовая зарисовка, никто не вмешивается, никто не считает это ужасным, да, а это можно было, иногда забивали насмерть. Опять же, мы берем просто даже художественную литературу, Лесков, рязанский палач, пьяный, злой, забивает в Тамбове насмерть, ну, так, местных этих самых приговоренных,
ну, да.
Он должен их просто высечь, забивает и кричит. Еще давайте всех тамбовских убью, понимаете? Вот такие вот, вот ситуации.
Ну, скажем
то,
так, производило впечатление, когда век просвещения, движение не к отсутствию, например, смерти, смертной казни, карания смертью, а именно протест против зверских казней. Введение гильотины, революционные бритвы, это огромный гуманный шаг вперед. А сколько она начикала, эта бритва, тут же, это орудие массовых репрессий, между прочим.
Конечно, она увеличила там репрессии и так далее, увеличила количество отрубленных голов, как современник писал, революции французской, и человеческие головы летали в воздухе, как сухие листья, да, летели. Да. А Марат при этом говорил, 100 голов надо отрубить. Он говорит, 1000 голов, ну, 10 тысяч голов, и все, да, и гильотина работает. Значит, сейчас, в общем-то, вот есть такая концепция у немецких психологов, что вообще насилие – это некая антропологическая константа. Насилие не становится больше или меньше. Меняются формы насилия. Вот сегодня то, что происходит очень отчетливо, что отчетливо фиксируется, проходит виртуализация насилия. Огромная часть насилия в значительной мере, да, она...
Того, что было в жизни.
Ну да, было и есть в жизни. Оно вытесняется на экраны. Значит, вот насилие на телевидении, насилие в компьютере, там, сообщения в СМИ и так далее, это создает двоякий эффект. С одной стороны, эффект подражания. Есть психопаты, которые там подражают, все это имеет место. И есть обратный эффект, ну, тот, который еще Аристотель назвал катарсисом, да, катарсический эффект. Вот происходит ситуация, вот расчеты показывают, что катарсический эффект, при том, что эффект двойственный, да, он, в общем-то, на сегодняшний день заметно преобладает над эффектом подражания. Мы стали необычайно чувствительны к насилию. Вот в чем состоит, собственно, прогресс. Каждый факт вот такого насилия, он тиражируется многократно. Вот я в прошлом году, чуть-чуть меньше года назад, читал лекции в Мадриде, да, приехал, вот неделю был, перед этим парень 16-летний задушил девочку такую же, 16-летнюю. Вот сколько я там находился, там все время... Ну, что не включишь, говорит, до чего мы дожили, какой ужас, что 16-летние мальчики...
Да, с одной стороны, насилие очень много на телевидении, очень много крови и так далее. Но оно, насилие не банализируется. Ну, вот смотрите, здесь говорят, ну да, вот это все средняя температура по больнице, пишет нам Дима, да, сделай замечание подросткам и... Как-то известно и подросткам, кстати, там взрослые дядьки были, когда священник сделал замечание, и вот тут
там
же...
Там не подростки были, по-моему, да.
Нет, там не подростки там были, не подростки. Там были серьезные дядьки.
Да, вот здесь вот в журнале статья есть, это сам «Молодежи. Культ насилия». Исследование, вот кажется, молодежь склонна к насилию и так далее. Так вот, оказывается, исследование, ну, в Санкт-Петербурге проводилось исследование, современные молодые люди значительно реже биты в семье, чем поколение их отцов, тем более дедов, и значительно реже сами участвовали в драках, чем их родители.
А как же драка бритых с волосатыми, антифашистов с фашистами?
Значит, понимаете, вы возражаете, что если бы я сказал, что сейчас вообще нет насилия и вообще нет драк, да? Говорится, сравнивать наше поколение и нынешнюю молодежь. Наше поколение и поколение наших родителей. Вот о чем речь. То есть драки есть, насилие есть. И это возмутительно. И понимаете, в чем дело? Вот что у нас получается. Чувствительность к насилию очень возросла. И цена насилия, социальная цена насилия необычайно возросла. То есть каждый локальный факт насилия гораздо большей степени, чем раньше, чреват глобальными последствиями. Каждый вооруженный конфликт, ну вот смотрите, что сейчас происходит. Где-то родители избили ребенка. Понимаете, сейчас во многих странах просто от того, что мать отшлепала ребенка, который лезет там на проезжую часть, могут вызвать полицию и суд и лишат родительских прав. Знаете, в России, скажем, сейчас, может, это в меньшей степени, но общая тенденция. Вот сейчас не так легко устраивать вот такие публичные семейные скандалы, избиения, а тем более убийства.
Ну, как сказать? Люди реагируют достаточно равнодушно и опасливо. Про ролик, даже такая, ну, насилие, но невольное. Ролик прошел по всему интернету, когда водительница сбила двух девушек на остановке. И они прямо отлетели. Она не сбежала, она первое ее движение, она начинает кому-то звонить.
Да,
но она, предположим, что у нее шок. Предположим, что она... Да, она даже не
проходившие
подошла.
Проходившие мимо люди.
Люди, вот эти люди, которые вы видели, да, они проходят, помню. И никто головы не поворачивает даже.
Все это, ну, несомненно, есть. Мы когда сравниваем по коэффициенту ситуации. Конечно, то, что мы еще недостаточно, так сказать, отзывчивы на целый ряд ситуаций.
А в каких случаях менее отзывчивы, чем раньше?
Раньше, смотря когда, понимаете. Раньше просто многие эти вещи были нормальными. Вот мы, понимаете, Вот, скажем, там, аборты. Страшная вещь, разводы, страшная вещь, да, как очень нежелательная. Мы уже готовы аборты считать убийством.
Убийством, да. Но...
А там, где аборты, надо перерасти. Вот те культуры, которые не доросли до внутриутробных абортов, там процветают многочисленные практики постнатальных абортов. То есть родившегося ребенка есть масса способов от него избавиться.
Извести.
Физически. Физически. Берите русскую литературу, берите английскую, литературу, французскую. В Китае вообще первые три дня
после рождения. Да, вы говорите это к тому, что с чем сравнивать.
Вот.
И что
мы
с чем
говорим,
сравнивать.
Мы сейчас о диахронных, понимаете? Если вот сейчас произошли вот эти вот несчастья на Гаити. Сегодня по вашему радио я слышал, 3/4, по-моему, американцев участвовали деньгами или как-то в помощи.
Да.
У нас меньше гораздо. Это немножко другая тема. Мы не синхронно сравниваем культуры, mm-hmm. а диахронно. Я думаю, что и у нас это может быть впереди, понимаете, гораздо больше отзывчивости. Здесь можно много таких примеров привести.
А говорят нам вот что.
Но весь мир на это отзывается.
Акоп, говорят нам вот что еще ко всему. Раньше мы были гораздо более отзывчивы даже на официальном уровне. Мы бесконечно собирали игрушки для вьетнамских детей. А тут собрать вещи там, для Ингушетии было тяжело. Последний, по-моему, взрыв сочувствия было... действительно, по полному сочувствию, это был 88-й год, Спитак. Для бесланских детей не могли уже собрать. Не могли.
Ну, не так. Могли, это, скажем, все-таки преувеличения некоторые, недостаточно активно собирались.
Я сейчас нарочно занимаюсь преувеличениями, потому что это впечатление.
Недостаточно активно собирали, это да. Понимаете, вот я специально здесь, мы стараемся с советским временем, вот прямо не ставить, потому что сразу начнутся масса коннотаций. Как тогда собирали, как это все было дежурно, как это вызывало, так сказать, скажем, отношение совершенно такое формальное. Не будем сейчас говорить, а вот если мы берем досоветское время и нынешнее, вот здесь достаточно отчетливый, причем не только по России, берем по всему миру. То есть то, что сегодня является ужасным нарушением и закона, и морали, и всего, и просто человеческих отношений, когда-то было совершенно нормальным, обычным событием. Вот о чем речь, включая и семейное насилие, и военное насилие, и так далее. Вот смотрите, война. Вот мы здесь приводим данные. Полковник Литвиненко вот взял последнее пособие по военной истории, да, и посчитал, за 1500 лет России, начиная с Киевской Руси, Россия провела в мире не больше 150 лет. За 300 лет империи Романовой, причем одновременно иногда 2-3 войны велись, да, вот если считать по 2-3 войны, то за 300 лет империи Романовых Россия провела в войнах 349 лет. Знаете, то есть война это просто постоянная...
А то если же брать самое... синхронные войны?
Да-да, ну если их, так сказать,
две-три войны. Там русско-турецкая, русско-шведская.
Там, там воюют, понимаете, это то же самое, если мы возьмем Францию, Англию, и любую, ну, все люди, как правило, большинство людей жили в рамках какой-то страны, да? То есть все время страна где-то воюет. Причем, опять же, вот одна из иллюзий состоит в том, что вот в войнах больше всего люди убивают, да? Это не так. Если войны, а тем более сражения брать, то они небольшую часть дают реальных насильственных потерь. Гораздо больше люди всегда убивали друг друга в быту. Если брать достаточно большой период, то мы и достаточно большую, так сказать, вот, общность, то оказывается, что в быту люди убивают друг друга значительно. И убивали всегда. Вот 20 век... По войнам он приблизительно соразмерен по коэффициенту, да, 19-му, но по бытовому насилию, бытовое насилие очень снизилось по сравнению с 19-м,
там, и прежними веками. Смотрите, Назаритян у нас в гостях. Вот смотрите, здесь очень любопытную вещь пишет Аркадий, абсолютно справедливую нам. «Тихий Дон», глава 7. «Изнасилование и инцест, отцеубийство в одну ночь, задолго до войны и революции». Вот интересная вещь, о чем можно подумать, что революция, особенно такие войны, как гражданская, войны, как 30-летняя в 17 веке, они выплескивают... Там в основном мы говорим, кстати говоря, не только о собственно, столкновениях военных, они выплескивают самую темную сторону быта, а не войны.
Да, но
они оправдывают самую темную сторону
быта. Но, к сожалению, есть и другая сторона. долгое отсутствие войны, пока, во всяком случае, до сих пор, для того, чтобы принимать эффективные меры против войны, надо немножко понимать, почему война настолько все время преследовала человечество. Она отвечает некоторым функциональным, глубинным потребностям человека вообще. До сих пор, по крайней мере, она отвечает. Вот надо понять. Достоевский говорил, долгий мир зверит человека. Долгое отсутствие войны тоже влечет за собой определенные и психопатологии, и там, бытовое насилие и так далее. Значит, для того, чтобы эффективно работать против войны, понимаете, надо видеть ее функциональную подоплеку. Понимаете, так же, как...
Предусматривать. Это не значит, что все, ребята, время, да, нам надо начинать воевать. Самое... Да. Для разгрузки, да, нашей психологии надо повоевать.
Понимаете, что получается? Вот во второй половине 20 века, ну вот уже человек, так сказать, почти моего возраста, а кто постарше, еще лучше помнит. Скажем, 50 лет тому назад многие не верили в то, что 21 век наступит. потому что две войны...
Причем и здесь, атомные... на той стороне океана.
На то еще меньше верили. У нас все-таки предохраняли от слишком такой неприятной
информации.
От катастрофизма
такого.
От катастрофизма. Они показывали фильмы там, Стэнли Кремера там, «У последних берегов» и так далее. Мы это все не видели здесь. Вот. А там все это, так сказать, это катастрофизм у этой молодежной субкультуры. Мир «Love now, freedom now». Мы не вырастем, нам не дадут вырасти. Вот-вот понажимают кнопки. И это были не беспочвенные страхи. Вот Карибский кризис, там, я не знаю, Берлинский кризис, Ближневосточный кризис могли обернуться совсем иначе. И действительно, 21... Больше того, даже и войны не надо было. Вот сейчас посчитали экологи, что если бы деятельность человечества оставалась такой же экологически грязной, какой она была в 50-х годах прошлого века, то уже в 90-е годы жизнь на Земле стала бы невыносимой. Уже рожались бы в основном там уроды.
О чем мы говорили постоянно, это все.
Да,
только
вот...
просто время относит. Вот сейчас последнее, 2146 год.
Ну,
154.
Да. Ну, извините, да. Вот, скажем, не удалось бы договориться о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Знаете, да. И 90-е годы уже у нас... Даже войны не надо было. Даже войны
было. Хорошо, мы продолжим через 5 минут. Акуп Назаритян, главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ребята, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о журнале «Историческая психология и социология истории». Главный редактор Акуп Назаритян, издательство «Учитель» выпускает. Но, честно говоря, кроме того, что вы мне приносили, я даже не знаю, где его брать, этот журнал. В принципе, это где-то можно взять, потому что это чрезвычайно любопытно.
Конечно, во-первых, его можно подписать. Это журнал, академический журнал Института Востоковедения РАН, на что вот я прошу обратить внимание. Шеф-редактор его, генеральный директор издательства «Учитель» Леонид Ефимович Гринин, он автор целого ряда очень интересных статей здесь, вот, скажем, «Психология экономического кризиса» у него вот в последнем номере, да. Он сам доктор наук, профессор и так далее, учитель истории в бывшем, он, так сказать, вот self-made, так сказать, сам раскрутившийся. Значит, покупать его можно в киоске Института Востоковедения, в киоске Института Психологии, вот, академического. Можно, по-моему, вот в Доме книги на Арбате он продавался.
В Доме книги, да? Там...
Ну, было, по крайней мере, не знаю, если есть еще.
В больших книжных магазинах очень тяжело к собственной истории пробиться часто.
Ну, да, ну, понимаете, это чуть ли не единственный сейчас академический журнал, который можно купить. Потому что, вообще говоря,
пробиться через наука... завалы книг, типа «Руки за кулисы на нашем горле», вот все.
Нет, а другие журналы просто не продают академические. Вот. Понимаете, но это длинная история, но их просто вы не купите нигде, даже в редакции не купите. Просто так. А этот журнал, причем он очень дешевый, я сразу хочу обратить внимание, он стоит 90 рублей, вот, так сказать. То есть это даром, можно сказать, потому что он сразу ориентирован...
Конечно.
Да, он ориентирован на то, чтобы действительно люди читали. Они никак не на прибыль. То есть, в принципе, у него другая задача.
Вот смотрите, мы продолжаем. И ваши вопросы и замечания тоже поступают. Плюс 7-985-970-45-45. Можете посмотреть еще, как мы тут живем в веб-трансляции.
У нас смотрит.
Нет, я говорю, я слушателям говорю, чтобы они посмотрели, как вы в частности и это делаете.
Да.
На сайте. Пришла смс-ка, вот Анна то ли не дослушал нас, то ли вот, смотрите, как опасно бывает, да? Ужас, вы серьезно говорите о необходимости войны, это же кощунство.
Ой, боже мой, ребята.
Когда мы говорили,
давайте. Значит, 50 лет назад, вот когда вот мы говорили о том, что да, вот действительно могло все это рухнуть.
Да.
Вся эта цивилизация, вся эта скажем, миллионы лет развития, это все могло рухнуть. Вполне могло. Это был сценарий вполне правдоподобный. Значит, удалось выйти из положения человечеству за счет переноса глобальных противоречий в русло локальных войн. Вот этих самых, которые не войны якобы, а да, вот, без войн.
Ну, а Анна и это считает кощунством.
Да, конечно, конечно. Значит, удалось выйти. Сегодня вот такой выход, вот такая инерция, вот такая уже контрпродуктивна. Почему? Потому что дальнейшее развитие технологий приводит к тому, что каждый локальный конфликт становится в большей степени, чем раньше, чреват глобальными последствиями. Появляются нанотехнологии, появляется робототехника, появляется генная инженерия. И уже правительства, вменяемые там, государства, уже не могут контролировать этот процесс. Мы с вами даже, по-моему, в прошлый раз об этом говорили.
Да.
Выходит, выскальзывает из-под контроля государства. Поэтому если не будут выработаны более мощные средства регуляции противодействия войне сегодня. Понимаете, война была нужна. Мы когда говорим о прошлом, без войн человечество жить не могло. Так же, как не могло жить без религий, без противопоставления, мы, без идеологий. Мы, они, наши, не наши. Солидарность между своими за счет. Вот сегодня вопрос-то состоит в том, что если не удастся разуму выработать на порядок, то есть качественно более совершенные средства регуляции, может быть, за счет дальнейшего виртуализации войн, виртуализации конфликтов, чтобы войны проходили на вот этих самых полях сражений, были где-то в компьютерах, на телевизорах и так далее. Возможно, что это один из этих самых вот катарсический путь разрешения. Ну, так чтобы включается, ну, один из сценариев, скажем, включается мультимодально, полисенсорно, так, все чувства включаются, да? Человек входит в это, выйти сам по себе сразу уже по собственной воле не может. Были такие попытки, но не через компьютер, но такие коммерческие концлагеря пытались строить. Вот, да, заходите, платите деньги, и месяц вас избивают мужики в эсэсовской форме.
Помните, какой страшный был фильм про это?
И фильм был. Это реальные ситуации. Да, да, в Англии такое дело еще 30 назад.
Да. Вот. Очень последствия непредсказуемы.
После этого нет. Последствия здесь на что рассчитано? Что происходит эффект рекреационной зоны. В любой войне, обычно, вот мы об этом здесь пишем, да? Обычно, когда идет война, где-то возникает островок стабильности, где противники друг друга не убивают. Это было, если мы приводим пример, в Кабуле было, в Центральной Америке я это просто наблюдал, когда в Сальвадор, Никарагу и так далее, а в центре Коста-Рика такая, понимаете, мирная страна без армии, в принципе. И все вот эти боевики, которые приходят туда, они там все мирные. Отсюда кому охота повоевать.
Были такие зоны во время Испанской гражданской войны.
Ну, надо смотреть просто конкретно.
Нет,
во время
просто
Второй мировой
войны. Были известные факты.
Ну, наверное.
Были такие.
Наверняка. Но во время даже Второй мировой войны.
Между боями анархисты с франкистами играли в футбол.
Вторая мировая война, уж что куда вроде страшнее. Швейцария, всякие Швеции. Швеция и нейтральные страны, где это типичный синергетический эффект. Вот энергия конфликта создает где-то островки стабильности. Так вот, оказывается, что сегодня вот это очень повышенный уровень насилия в телевидении и так далее, он создает ощущение рекреационной зоны, как бы вне экрана. Вот это один из таких моментов. Причем, опять же, ругать телевизор можно, ругать там радио и газеты можно. Но здесь ситуация такая. Об этом мы тоже подробно пишем. Понимаете, если мы снимаем цензуру, ну, советскую цензуру мы знаем, там все насилия, все несчастья, даже землетрясения происходили за рубежом, да?
Да.
Если мы снимаем цензуру, и у нас по демократическим, ну или более-менее так свободным рыночным отношениям работают СМИ, то это глубинные свойства человеческого внимания, восприятия и памяти. В первую очередь, во-первых, эмоционально-негативная информация востребуется больше, интересует больше, ценится выше и так далее, чем эмоционально-позитивная. Второе. То есть интереснее писать про несчастье. Второе. Несчастья спровоцированные целенаправленно людьми, интереснее, чем, ну, там, землетрясение и что-то такое, да. И третье, вот три принципа, да, чисто они, так сказать, ну, самопроизвольно. Они
это какой подход, циничный или просто...
Ну, что же циничный, это констатация. И в-третьих идет так, что конфликт между, вот человеческий конфликт с двух сторон, да, который, так сказать, между группами, какими-то классовыми, конфессиональными, национальными, интереснее, чем, так сказать, то, что просто несчастье. Да. Просто.
Интереснее имеется в виду, что привлекает больше внимания.
Привлекает больше и выше ценится. Понимаете, средневековые летописцы, да, которые, так сказать, вроде бы совсем в другой культуре жили, когда нет войны, вот год, нет войны, вот они описывают войны, описывают уже там кошмары, ужасы, там голод, нет войны, ставят прочерк или пишут одну фразу: «Миру бысть, ничему не бысть». Угу. Понимаете, это настолько глубоко, так сказать, сидит. Но это, видимо, эволюционные моменты просто для человека, для еще, так сказать, когда он выходит из леса, из дикого состояния, вот эти моменты более существенны. Но я приведу один факт. Об этом у меня дипломник один вот писал. В 1996 году в России от отравления некачественной водкой погибли в 100 раз больше человек, ровно в 100 раз, ну, по данным, чем на Чеченской войне. Мы сравнили, сколько пространства, ну, про телевизор даже не говорили, сколько газетного пространства посвящено было Чеченской войне, а сколько вот этому самому некачественному алкоголю. Ну, представляете себе результат? Ну, там
многозначный.
То есть война интереснее. Интереснее берем в 15 кавычек.
Да-да-да, с каждой стороны, да.
15 кавычек с каждой стороны, да. Но получается так. Ну, называть это цинизмом, понимаете, как?
Нет, это есть такое явление.
Если вы не вводите жесткую цензуру, если вы не возвращаетесь в ситуацию советской власти, то это будет... Это не политический заказ. Это, ну, если хотите, коммерческий заказ. Это
здесь есть людям, свои тоже непредсказуемые последствия. Есть еще, вот как мне тут же написали здесь, какая, к черту, солидарность с Гаити, с кем сочувствовать мародерам, зачем? Вот сразу образ, это несчастные эти гаитянцы, забитые папами, бэби, доками и всеми прочими людьми, дикое скопление народу. Колониальная архитектура, которая рушится еще хуже, чем картонные коробки, они хоть не убивали, как в Мексике во время землетрясения. Мечется толпа людей, и что делать? Здесь сидеть похохатывать? Угу. Так вся же помощь идет как раз на чтобы не было мародерства. А тут что, они сами себе награбят? Или пожар в хромой лошади, а там одни чиновники, друзья чиновники и богатые.
Слушайте, знаете, что меня поразило в начале 2000-х годов, вот где-то 2002-й год, когда были вот эти события в Норд-Осте?
2002-й.
Да, так вот, года не прошло, я в одном приполярном городе фокус-группу проводил. Ну, там фокус-группа, это люди раскрученные и так далее, их раскручиваешь, они... Знаете, что мне говорили? Что меня потрясло. Я знал, что к москвичам там плохо относятся. Говорит, а чем мы будем им сочувствовать, москвичам? Они там $100 платят за поход в театр, а мы здесь выживаем. Вот, вам понимаете? Ну, кто-то там, видимо, проговорился, что 3000 рублей, видимо, стоил.
Ну, или билет, сколько там тогда было? $100 гораздо меньше было. Тогда,
нет, да. именно где-то 3000. Ну, не знаю, ну, ладно, да. Что-то в этом роде. Вот они $100 там в Москве платят за этот самый, за вход в поход в театр, а мы здесь выживаем.
Потом еще жалуются.
Да, мы здесь выживаем. Причем потом оказывалось тоже, вот, есть такое понятие «культура нытья». Потом оказывалось, что эти же люди, когда я говорю, что давайте я сейчас куплю, ну, мне там надо было переночевать, куплю, вы приготовьте там. Да что вы за кого нас принимаете? Да вы же наш гость. Да мы сейчас, я говорю, слушай, ну ты ж только что вот громче всех орала, что вы здесь выживаете безработные и вообще умираете от голода. Нет, ну мы же не нищие. И понаносили мне столько еды. Что я говорю, слушай, ну я же не лошадь, чтобы столько съесть, забирайте, едва заставил их потом забрать.
Но это еще это мотивы распределения, вот на что трачу, на что не трачу, как выживаю.
Это называется культура нытья. Есть такое понятие в психологии.
Вот сейчас тут понесется.
Извините, один момент. Есть еще такое понятие в психолингвистике. Сублимация семантических рядов. Ну вот, сублимация – это возгонка. Да? Это, значит, вот сами понятия насилие, голод, любовь, они исторически настолько меняются. Здесь приводим мы такие данные, да, в Чили кандидат в президенты, мы не знаем, может, просто в прошлый раз об этом говорили, выступает на митинге, тысячи людей аплодируют, говорит, политическое насилие растет. И пример приводит. Вот создали элитный университет, куда не всех желающих принимают. Это пример политического насилия.
В Чили, где 35 лет назад всего-то исторически.
Да, теперь
политическое... Сгоняли людей на стадион и стреляли.
Да, политическое насилие, ну, там могло быть еще хуже, скажем, ладно, это уже я. Вот, если бы иначе пошло немножко. Но вот это то, что характерно. Мама отшлепала, мы говорим, этого самого сыночка, так шаловливого. Это насилие, понимаете, там, я не знаю, один американский психолог пишет, что если вы выступаете против вьетнамской войны, американец, да, но продолжаете исправно платить налоги, то вы участвуете в насилии и так далее и тому подобное. То есть нам, наши дедушки бы усомнились в знании родного языка, если бы знали, что можно называть насилием. То есть насилием сегодня называют все. То есть вот сами семантические ряды, вот когда смотришь сравнительно исторически, то поражаешь, насколько понятие, да ладно, насилие это почти философия, убийство, вроде более конкретно. Но для того, чтобы сформулировать, что такое убийство, пришлось очень долго работать, потому что, понимаете, чтобы проникнуть, если пытаешься проникнуть в дискурс каждой культуры, то там настолько по-разному понимают, что такое убийство, что такое не убийство, что такое человек, что такое не человек. Вот младенец человек или нет, а не наш, там человек другого племени, там тип какой-то, он человек или нет. Да?
Да, есть ли у краснокожего душа? Есть ли у краснокожего... Это серьезный вопрос.
Так, серьезный вопрос, да, он очень серьезно обсуждал. Он обсуждался 34 года в Европе обсуждался. И только в 1536 году булла Папы Римского постановила, что у краснокожего душа есть, что индейцы – это люди, и среди них можно пропагандировать истинную веру. Там были и политические мотивы, и другие, и так далее. А противники этого говорят, что нет души, потому что все друг друга едят. Ну, один из них. Они все каннибалы. Угу. Это действительно было так, судя по всему. Это действительно было, опять, даже развитыми. А?
Бывало,
не просто бывало. Даже такие развитые цивилизации, как, скажем, там, ацтеки, это было просто среди знати постоянное, регулярное. Каждый час в каждом храме нужно было сжечь одно человеческое сердце, а остальное...
Это человеческие жертвоприношения, что свидетельство о том, что это, может быть, и не души-то и нет.
Да, что у них людей, ну, жертвоприношения были и в Европе, об этом просто старались не говорить. Да, но не такие, не в такое людоедство, в такой форме не было, как там, да? Вот, все в Америке были как бы каннибалами, значит, души нет. Так вот, булла Папы Римского определила, что есть. И начали отправлять туда этих самых
миссионеров
прочее, которые там проповедовали. Вот. То есть с краснокожими мне приходилось работать просто по профессии одно время, потому что я с Латинской Америкой много работал, с индейцами, где-то, в общем-то, судя по всему, и с людоедами реальными приходилось встречаться. Но вопрос, есть ли душа, понимаете...
Не стоял.
Да, то уже, уже на данном... Вопрос... Нет, хотя я вам скажу, что Папа Римский постановил, что есть, но не все конкистадоры этому поверили. Угу. Да, там вот Кортес на севере, он еще был благородный человек, а Франциско Писарро, тот по-прежнему считал их обезьянами.
Да.
Он по-прежнему считал, он давал слово инкскому императору, а потом, когда по слову «идальгу», да, ему говорят, когда, слушай, вы ждали слово «идальгу»,
кому? Кому я дал?
Кому? Это обезьяне, понимаете? То есть он совершенно серьезно считал их вредными, опасными животными. То есть полные беспредельщики, да? То есть
да.
Они очень храбрые были ребята.
Это вот к относительности
так
понятия.
Так что к вопросу вот слушателя, вот, однозначно, я думаю, что есть. Во всяком случае... Католическая церковь считает, что есть. Там. Ну, а тут, понимаете, если душа у негров?
Ну, да.
Понимаете, а если душа там у китайцев, там, ну, и так далее.
Ну, я бы сказал, ортодоксальный атеист считает, что души нет вообще ни у кого.
Ну, нет, вообще-то он так не считает, потому что ортодоксальные атеисты занимаются психологией, а психея – это, как известно, душа, да?
А, ну, это другие понятия.
Просто. Да, то есть он немножко просто иначе понимает.
Просто конечно, это все в другом ракурсе.
Чем ортодоксальный христианин, да?
Да, и скорее о душе буддисты и христианина договорятся с большим трудом,
чем с атеистом.
Чем с атеистом.
Ну, в общем, да.
Которого больше причин для универсального понимания человека. Mm-hmm. Кстати говоря, и больше инструментов для универсального понимания, физических инструментов. Хорошо, вы знаете, вот в журнале, вот я и посмотрел, и оглавление, и вот здесь очень хочется и про любовь индивидуальную, и понимание любви. Это ведь страшно интересно.
Ну, вот одну вещь расскажу из журнала. Просто вот у нас времени мало.
Да.
Вот статья Пушкарёвой. Просто, понимаете, навскидку. Вот вы говорите, любовь. Описан подробно по архивным материалам первый случай в истории России, когда девочка по имени Авдотья Протопопова, ну, как сейчас бы сказали, бортанула жениха, князя Воронцова. Значит, это был первый случай описанный. Вот она была сговоренная невеста. И не хочу за Воронцова, хочу за другого. Почему это стало возможным? Не было родителей. Родители погибли. Она маленькая была. Ее очень любила бабушка. Она даже там в документах называет маленькая или маленькая там и так далее. И она ее поддержала. Скандал был. Суд. Приговорили к штрафу 500 рублев. Чтобы заплатить этот штраф, пришлось продать два имения бабушке. Был бы жив отец, он бы ее... провел бы среди нее воспитательное мероприятие. Она быстро, так сказать, перестала артачиться. Да? Вот ситуация. Преддверие нового времени. Это в России, в Европе вот такие процессы происходили. Ну, дальше она вышла за кого хотела. Дальше там все прослежено. Провели брачную ночь, потом он уехал воевать. Через 8 лет он погиб. Она была молодая вдова, не захотела.
Но это из ряда вон выходящих
поступков. Здесь же, кстати, вот в этой стране показано, в этой статье показано интересная вещь. Вот сейчас. Вот мы говорим о развращении малолетних и так далее. Значит, 16 век, когда разрешалось, как выдавали девушек замуж? С 12 лет. В 20 лет она считалась вековуша. Если ее не выдали замуж до 20 лет, то она считалась вековуша. Совершенно обычная история. Причем плохо было не то, что они замуж выходят, а то, что они быстро начинали беременеть. И многие погибали. Вот у меня данные по Франции. Половина рожениц погибала. Половина. Представляете, это хуже войны, где-то рождение. Но и львиную долю давали эти девочки маленькие, которые, ну, Ромео и Джульетта. Да, Джульетте через 2 недели должно исполниться 14 лет. Мать ей говорит по Шекспиру, да, все твои подруги уже замужем, я в твоем возрасте тебя уже родила. То есть это в Индии еще раньше разрешали. В Индии, по-моему, там и в 4 года выдавали, 4-летнюю девочку выдавали замуж. А в России церковь вот православная разрешала с 12 лет. Все по архивным данным вот здесь.
Ну, как школьник задал вопрос, был ли Ромео педофилом. Можно ли его считать как преступление?
Ну, по современным меркам можно. Так же, как можно считать убийцей по современным меркам, там, Кушита, который отрезает голову там у соседнего мужика, чтобы из соседнего племени, чтобы подарить невесте на свадьбу.
То есть, свадьбу, когда мы говорим
без этого за нее не выйдут замуж. Ну, есть такие вот предания.
Об ужасе растления несовершеннолетних и так далее. Мы говорим по отношению к тем понятиям, которые сформировались и стали абсолютно неотъемлемыми от нашего общества.
Да.
Это, но они
это современная, ну, западная или западного типа культура. Это продукт длительного развития. Когда мы это пытаемся применять, это, так сказать, прокидывать назад, у нас получается нелепость. А вся история, вообще в истории одни убийцы, педофилы и вообще по современным меркам. Это просто некорректный ход. Понимаете? Но если мы пытаемся с современной точки зрения сравнивать и, вот, скажем, тоже коэффициент кровопролитности и так далее, то мы видим, что здесь вот чем мощнее, да, тут модель техногуманитарного баланса, чем мощнее технологии, тем через всплески кровопролитности, через катастрофы, через страшные, в общем, периоды, дальше происходила притирка, культурно-психологическая притирка. Вот это фитинг. Фитинг. И уже после этого культуры, которые сумели притереть, которые не погибли в результате, не разрушились, которые пережили все эти катастрофические феномены, они уже становятся притертыми. И дальше, что интересно, чем более грозное орудие, в том числе военное, тем меньше реально людей от него погибают. Это можно, опять же, на цифрах раскидать.
Есть еще одна такая вещь. Вы сейчас говорили о том, что мы опрокидываем свои представления в прошлое, но в прошлом находят, и в особенности те, кого мы справедливо совершенно можем считать насильниками, тиранами, убийцами, находят в прошлом себе оправдание. Находят.
Ну, конечно.
Совершенно изменилось восприятие, и поэтому очень, очень важно параллельно смотреть. Параллельно смотреть. Вот кто аналог и современник того же Ивана Грозного тогда? Что там происходит?
Да.
Как к этому относится?
Да.
И что из ряда вон выходящее делает там Генрих VIII, что поражает современников, mm-hmm. или королева Марии, там, его дочь? И что делает Иван Грозный из ряда вон выходящее для современника?
Да. И что для них не есть из ряда вон выходящее?
И что не есть? Здесь очень важно...
В принципе, это не...
И очень важно. А запараллеливать все, устраивать эти короткие замыкания, Петр Первый, товарищ Сталин, или что-нибудь еще,
нет,
это некорректно.
Нет, ну, понимаете, Иван Грозный, ни Петр Первый не могли угробить столько людей, в буквальном выражении, абсолютно, сколько Сталин, потому что, ну, Иван Грозный, если всех своих подданных убил, он бы столько не набрал, да?
Угу.
Жертв. Ну, это просто... Одну еще цифру, раз уж мы так и все-таки упали в эту проблему насилия. Одну цифру. Вот я вам говорил, в 20 веке порядка полумиллиарда человек погибло от всех видов насилия. Войны, быт, там, ну, вот мы считали. Столько людей жило на земле всего к началу 17 века, ну, вот по демографическим таблицам.
Да.
То есть, если в 17 веке убили столько людей, сколько погибло,
да,
от насилия, то в 18 веке не было бы даже в помине.
Так что считается это нечисленно, да? А считается это, конечно, относительно коэффициент
это 1%, да, считается. Без этого у нас получается нелепость.
Хорошо. Историческая психология и социология истории стоит недорого, купить можно, почитать очень даже
стоит. И подписаться
стоит.
Можно,
кстати. И можно подписаться,
а можно просто, написать на сайт издательства «Учитель»,
ну,
и запросить нужное
можно,
количество экземпляров.
Это все можно найти. Акуп Назаритян, главный редактор журнала, в нашей программе «Не так». Мы сегодня обратились, вот если... Что вы скачете с одной темы на другой, нам говорили. А потому и скачем, что более подробно надо сидеть спокойно и читать.
И читать. Журнал вообще... Мы стараемся делать журнал стиль достаточно популярным, поскольку он междисциплинарный, на стыках наук. Угу. Стараемся все объяснять так, чтобы это не специалисту...
Но при этом он не повезло. Писает в воздухе такого вот просто болтовни и популяризации.
Ну, стараемся, конечно. Стараемся, чтобы это было... То есть, чтобы то, что пишет психолог, было понятно историку, то, что пишет историк, было понятно там социологу и так далее.
Но при этом психолог не стал бы плеваться от статьи психолога, а историк от статьи историка.
Да.
Это замечательный фокус, который вот в журнале, мне кажется, удается. Спасибо большое.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!